Сегодня мы читаем, начинаем послание к римлянам. А мне расскажу минут, сегодня минут 15-20, не больше, чтобы не затягивать ничего. Итак, это является первым из посланий апостола Павла. У апостола Павла, у него, как известно, 14 посланий. Вот они распределены в Писании не по порядку их написания, а по размеру. Самые большие и важные послания в начале, а потом уже по убывающей. Единственное исключение послания к евреям, дело в том, что его, оно отличается от прочих посланий апостола Павла. В строгом смысле это не послание, а таргум, то есть некий богословский трактат, мидраш, древний мидраш толкования на определенный например, богословскую тему. И поэтому оно отличается по стилю от послания апостола Павла, так что даже некоторые церкви отвергали авторство апостола Павла, считая, что его составил не апостол Павел. Но церковь на соборах признала подлинность всех 14 посланий. Почему? Потому что церковь опиралась на предание апостольских церквей, в которых сохранились подлинники. Мы должны помнить, что когда говорят, там, что текст не сохранился Нового Завета, это неправда. До 4 века достоверно известно, хранились подлинники, автографы апостолов. Хранились они в апостольских церквах. То есть в Риме, в Коринфе, в Ефесе, в Александрии и Антиохии хранились подлинники ряда новозаветных текстов. Поэтому церковь имела возможность сравнить именно с подлинниками Священное Писание. Наш текст, который лег в основу церковного славянского языка, законославянского перевода, да, Библии, которую мы читаем на богослужении, который лег в основу синодального перевода Библии, называется он Textus Receptus, то есть общепринятый текст. Он восходит как именно к автографам апостолов. То есть он восходит к апостольским церквам, то есть к автографам, которые хранились как святыни, по которым выверяли списки. Часть автографов погибла во время Великого гонения Диоклетиана, 305 по 311 год, то, что он отыскал именно списки Библии. Но есть сведения об существовании автографов апостольских еще и позже, в конце 4 века. Возможно, они хранятся где-то до сих пор, нужно просто посмотреть, искать. Вот. Теперь по поводу послания к римлянам. Это первое послание апостола Павла. Одно из самых важных посланий, которое он написал. В нем рассматривается вопрос искупления, совершенного Христом. Спасение, в чем разница спасения через закон и через благодать. И рассказывается о первородном грехе, говорится об будущем славе спасенных, о спасении Израиля, говорится также об отношении к государственным властям, об отношении христиан между собой. Это одно из важнейших посланий, которое мы будем подробно изучать в течение нескольких месяцев. И обращено оно к Римской Православной Церкви. Здесь вопрос, что значит, здесь очень важный вопрос, к кому обращены любые послания. Вообще все новозаветные тексты написаны не для внешних. Это мы должны помнить. Дело в том, что по древним правилам церкви, которые действовали в древней церкви, новозаветные кодексы могли выдаваться только тем, кто готовится к святому крещению, не раньше. Некрещенный, не желающий принимать христианство, не имел доступа к Новому Завету просто. Он считался недостойным чтения Нового Завета. То есть могли цитировать Новый Завет. Ключевые моменты Нового Завета давались в пересказе, вот обычно. И новозаветный текст в целиком он не давался некрещенным, как недостойным. Почему? Потому что сам текст Нового Завета – это текст, обращенный к церкви. Так это называется – священное писание Ветхого Нового Завета. То есть запись условий и функционирования нового союза между Богом и его новым народом – Вселенской Православной Церкви. Это очень важно помнить нам, когда мы, например, встречаемся с баптистами, там, да, с святыми Иеговы. Они начинают там тыкать текстами из Нового Завета. Надо понимать, что Новый Завет не для них писан. Он был писан для апостольской церкви.
Да они прям главу называют.
Да и пускай называют, но это наш текст, это не их текст, понимаете? Текст Священного Писания Нового Завета предназначен для церкви. Вот, в частности, послание к римлянам обращено к римской церкви. Одной из апостольских церквей. Что такое апостольская церковь, я думаю, вы понимаете, да? Церковь основана лично апостолами. Какие вы можете назвать сейчас существующие апостольские церкви, православные? Антиохийская церковь, так. Александрия, Иерусалим, дальше. А? Нет, именно непосредственно основанные апостолы. Русская церковь не является в этом смысле апостольской, да? Ну, Константинопольская, да. Апостол Андрей, да. Византий, да, все правильно. Была город, церковь Византия, которая стала потом Константинополем. Потом Коринфа, Афин, помните, Фессалоник, да, в Греции, да, острова Кипр, да, то есть там города Ларнака, апостольская церковь Ларнакская, где основали апостол Петр Варнава. Вот извините, я называю именно только сейчас существующую, функционирующую церковь.
Патмос
и там епископии не было просто. Вот. Также апостольскими церквами является, но Ефесская, она не существует сейчас. Смирская церковь является апостольской церковью, да? Апостольскими церквами является церковь, например, церковь Дамаска в Сирии, да? Церкви в Святой Земле очень много церквей апостольских, да? Карфагенская церковь, она возобновлена сейчас только. Хотя она является апостольской, конечно же. Вот. Вот, но первым, но как была устроена церковь первого ветхого, вернее, в церковь сразу после Пятидесятницы. После Пятидесятницы в селе церковь православная, земная, она возглавлялась 12 апостолами, первым из которых был кто? Петр, конечно же, да. Так и написано в Евангелии от Матфея. Первый Петр, да? По древнейшему преданию апостол Петр является основателем Римской церкви. Но на самом деле христиане появились там задолго до апостола Петра. Дело в том, что в Риме находился, был целый квартал, в котором жили иудеи. И вот иудеи из этого квартала, они путешествовали в Святую Землю. Дело в том, что любой еврей был обязан хотя бы раз в жизни совершить путешествие в Иерусалим в обязательном порядке. И вот они, многие евреи из Рима, они были очень богаты, очень влиятельны. Например, всякая попытка критиковать евреев оканчивалась народным мятежом. Вот, поэтому евреев в Риме боялись критиковать, об этом даже Цицерон писал. Вот. И, ну, как сейчас, на самом деле, ничего не поменялось. Вот. Там было несколько десятков синагог даже в Риме. И вот евреи, они имели теснейшую связь с храмом. Дело в том, что Библия требует, чтобы каждый верный Богу человек платил налог на храм. Он был, причем в Ветхом Завете, фиксированным даже. Десятина раз, и кроме этого, раз в жизни человек платил еще обязательно налог. А почему он был одинаковый для богатых и для бедных? Это было 9 грамм серебра. Почему? Это потому что знак того, что все одинаково перед Богом ходят, так? И вот и все это, таким образом, связи между Иерусалимом и Римом были очень тесные. И многие иудеи приезжали в святой город Иерусалим, приезжали особенно на праздники. И вы помните, что на праздники в Иерусалиме кто проповедовал? Христос Спаситель, помните? Он проповедовал на Пасху, и на праздник Кущи, и на праздник Пятидесятницы. И именно тогда многие иудеи могли слышать и слышали Христа. Мы знаем, что перед самой Пасхой к нему подходили эллинисты, то есть евреи-рассеяне, диаспоры, которые хотели услышать от Христа чудо и слышали голос Бога Отца. И прославил, снова прославили. Помните, об этом говорит Деяние, об этом говорит, вернее, 12 глава Евангелия от Иоанна. Таким образом, первые сведения о Христе, первые уверовавшего Христа иудеи появились в Риме еще во времена Иисуса Христа. А первые крещенные христиане появились в Риме в день, вскоре после Дня Пятидесятницы. Дело в том, что в той толпе из 3000 человек, которые были свидетелями сошествия Святого Духа на апостолов, были пришельцы из Рима. Об этом прямо говорит книга Деяния, 2 главе. И вот именно эти новообращенные, новокрещенные христиане, которых крестил апостол Петр, основали Церковь Христову в Риме. Они пришли, создали первые общины, они покрестили первых уверовавших. И вскоре к ним прибыли ученики апостолов. Там был апостол Петр, там был Аполлос, там были Акилы, Прескилы и другие апостолы-ученики. Но окончательно Церковь Римская, она была оформлена уже апостолами Петром и Павлом вскоре перед их, незадолго до их смерти. Когда они прибыли в Рим в 64 году, и там рукоположили первых епископов. Первый епископ был Лин, потом Анаклет и Климент. Эти епископы были положены еще апостолом Петром и Павлом. Вот, в епископы. Это первые римские папы, которые все находятся в наших святцах. Они считаются, кстати, не только епископами Рима, но еще входят в число 70 апостолов. Один из этих 70 апостолов, святой апостол Климент, папа римский, был казнен у нас в Севастополе, да, в Херсонесе. Он основал Интерман, Интерманский храм. Знаете, наверное, да, кто бывал в Севастополе, а в Херсонесе знает об этом. Вот. Но это я несколько слов об Риме сказал. Римская церковь, она с самого начала была одной из самых мощных церквей, потому что туда собиралась, ну, это столица мира фактически, да? Туда собирались христиане со всех концов мира. Там были сначала христиане и иудеи, но были сразу очень быстро много было христиан, которые были из язычников. И в 44 году в Риме, об этом говорит Светоний, произошло такое событие. В еврейских кварталах начались споры, доходящие до драк, из-за некоего Христуса, как пишет Светоний. И император Клавдий изгнал евреев из Рима, чтобы как бы с глаз долой или сердце вон, чтобы им там смут не было. Да. Вот. Христус, это понятно, кто такой, да? Это Иисус Христос. Из-за него были склоки и драки, и в результате римская церковь очень рано стала чисто и как бы общенационально, то есть обращенный всех народов. Евреи очень скоро вернулись обратно в Рим, потому что обычно указы императоров против евреев больше 3-4 лет не держались, да, не действовали. Ну понятно, да, причина? Выкупали. Конечно, выкупали. Вносилось соответствующее мзда, и указ менялся. Это старая технология, которую евреи используют до сих пор. Ничего не изменилось. На самом деле, как было в Риме в то время, так и сейчас с евреями происходит. И сейчас то же самое. Ничего не поменялось. Вот. И вот к этой церкви в 57 году пишет, весной 57 года, скорее всего, Великим постом 57 года, пишет апостол Павел. Он пишет тут свое послание, потому что он желал попасть в Рим для проповеди, чтобы и там обратить людей к Христу. Вот. Он обращается именно к этой церкви и стремится принести и там плод своей души. Итак, сегодня мы прочитаем совсем немного. Так, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которую Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорить вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Так, вот этот текст, который мы сегодня разберем. Такое длинное торжественное приветствие, которое святой апостол обращает к Римской церкви. Итак, как себе, во-первых, почему Павел себя так называет? Вообще, почему он себя называет Павел? Почему Савл зовем Павлом?
Ну, потому что он проповедь обратил к язычникам, поэтому он взял свое как бы, ну, языческое.
Дело в том, что у нас нет никаких сведений, что он был Савлом, вернее, Павлом когда-то до крещения.
Меньше.
Да, это есть две версии. Первая версия такая, что он взял это имя при крещении, как знак смирения. А Павел, значит, в переводе маленький. Понимаете, да? Вот. Может, у него такое прозвище было, то, что по древнейшему описанию он был очень низкого роста. Ну, не очень низкого. Где-то ростом где-то 1.65 был. Вот. С кривыми ногами, с красными глазами. Понятно, да, почему красные глаза? Потому что это как память об ослеплении, которое он был ослеплен. И с залысинами. То есть то изображение, которое мы видим на иконах, это именно такое точное изображение. Вот. Ну, очень невзрачный, очень шустрый еврейчик такой, который очень шустро бегал. Вот, и вот очень быстро передвигался. Чтобы быстро передвигался, это известно, потому что подсчитали, что он пешком прошел 40 тысяч километров. Представляете, это за время своей апостольской путешествий. Представляете, пешком. Да. Вот. И При этом он был очень, поэтому так смирение называл себя Павлом.
А с какого языка?
Латинский Павел, малый, да. Вот. А есть версия, что он взял это имя от первого новообращенного проконсула Кипра Сергия Павла. Итак, Павел – раб Иисуса Христа. Первым, как все называют Павел, он называет себя рабом Христа, Иисуса Христа. Это интересно, что он не называет себя там великим апостолом, да, сначала там, а начинает с чего? То, что он слуга, он раб Иисуса Христа. Что он знал, что быть рабом Христа, значит быть свободным от всего зла мира, да? Быть свободным от дьявола. Раб Христа подчинен только Христу. Для Павла великая честь быть рабом Христа Спасителя. Павел не гордый, он знает, что во Христе он получает полную свободу. Поэтому он не стесняется хвалиться тем, что он раб Иисуса Христа. Сейчас многие либералы говорят, что нам нужно отойти от этого понятия. Нельзя при причастии говорить, что там причащается раб Божий, любовь, тело крови Христа. Нет, надо говорить, что просто причащается дочь Божия там, и так далее. Ну, Павел, посмотрите на апостола Павла. Он не гордый, он говорит, Павел раб Иисуса Христа. Он не стесняется, он наоборот этим хвастается титулом. Званный апостол, отделенный в Евангелии Бога. Итак, он называет себя званным апостолом. Званным, то есть призванным апостолом. Причем призвание это свершилось, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, еще до его рождения. Бог предназначил, что он будет его апостолом до рождения еще в очереди. Он предузнал заранее замысел Павла и привел его именно так, чтобы тот стал его апостолом. И вот это призвание, оно свершилось непосредственно от Бога. Сам Христос обратил Павла, Дух Святой отправил Павла проповедовать христианство в Антиохии, и сам Христос повелел Павлу, явившись ему в Иерусалимском храме, велел ему идти возвещать Евангелие язычникам. То есть, как и апостолы получили повеление проповедовать Евангелие язычникам, так и лично апостол Павел, лично за Иисуса Христа, явившись ему, получил это повеление. Таким образом, он призванный апостол.